Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как достичь Евангелия молодежь эпохи соцсетей? Как должен мыслить молодежный лидер? Способна ли сегодня церковь влиять на молодое поколение? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходят богослужения, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теосе, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня сегодня в гостях руководитель молодежного отдела Российского союза евангельских христиан-баптистов, служитель Русской библейской церкви Виталий Занин. Добрый день, Виталий.
Всем привет, рад быть здесь с вами на Радио Теос.
Вот, слушайте, ну сразу же драйв пошел, да, уже приятно, да. Уже можно говорить на разные молодежные и немолодежные темы. И, собственно, друзья, вы можете задавать Виталию каверзные свои вопросы. С его прямотой, экспрессивностью, энергичностью и харизматичностью он будет вам отвечать.
Ну, ты расхвалил меня, конечно.
Да, ну, естественно, а как же, нужно преподать гостя так, чтобы все звучало, звенело, и вопросы были. Надеюсь, все это будет. Итак, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp, +7 977 850-09-96. Мне кажется, меня во сне разбуди, я все это отчеканю. Конечно же, сайт tales.fm, вы можете задавать нам вопросы через, непосредственно через сайт, через плеер на сайте. А также у нас есть мобильные приложения для iOS и Android. Можете воспользоваться ими, в общем, любыми средствами. И, конечно же, вы можете под нашим стримом писать свои комментарии, вопросы задавайте. Мне кажется, гость стоит того, чтобы его помучить.
Да, друзья, давайте пообщаемся. У нас есть, насколько я понимаю, 50
минут,
да?
Практически чистого времени. Все это для молодежного служения Российского союза ЕХБ.
Нет, все это для вас. А да. Я просто здесь, чтобы рассказать о том, чем мы занимаемся, и о том, кто мы вообще такие.
Вот, вот. Знаешь что? Сразу вопрос на засыпку. Способна ли сегодня церковь, на твой взгляд, влиять на молодежь?
Ну, во-первых, она должна влиять на молодежь. И, во-вторых, ответ на твой вопрос – да, она способна влиять на молодежь. И, слава богу, у нас в стране есть достаточно много примеров такого влияния, когда церкви очень, ну, здорово влияют на молодежь.
Ну-ка. Вот приведи парочку примеров сильного влияния на молодежь. Скажи, я буду сегодня скептиком, а ты будешь таким проповедником-оптимистом.
Хорошо. На самом деле, вот в нашей стране 7 регионов, хотя 8, да, сейчас Крым добавился. Ну, в каждом регионе я могу назвать по несколько церквей, которые достаточно активно влияют на молодежь. Ну, пример, вот на Дальнем Востоке у нас есть церковь, которая не так давно образовалась, я даже не помню сейчас, как она называется, находится в селе, но на самом деле там служит наш брат, который тоже занимается, он ответственный за молодежное служение по Дальнему Востоку, и вот не так давно он образовал эту церковь, он там пастор этой церкви, и реально в своем таком поселке, ну, поселок развивающийся, то есть это не такой старый поселок, где там одни избушки такие на курихнушках, но развивающийся поселок, такой пригород Владивостока, там достаточно активно они работают с молодежью, с молодыми семейными парами, с подростками, и, в общем, такое позитивное очень влияние. Там мощное лагерное движение во Владивостоке.
Это молодежные, детские, подростковые?
Там сам лагерь они проводят молодежный, куча молодежи ездит туда каждый год.
Неверующих молодежь там много?
Ну, там практически все неверующие.
Отлично.
Да, то есть там... Супер. Ну, много. То же самое есть и примеры в Сибири, на Урале, и в Поволжье. То есть, на самом деле, можно много всяких историй рассказывать. Я могу рассказывать, на самом деле. Ты скажи, что мне делать.
Да, вот, кстати, у нас есть вопрос от слушательницы. Елена спрашивает. Здравствуйте, а почему баптистская церковь отделила себя? Она ближе к протестантам? Почему такое название? Почему у многих людей негативное мнение о такой церкви? Видишь? Пожалуйста, непосредственно от целевой аудитории запрос.
Да. Ну, на самом деле-то баптисты особо себя ни от кого не отделяли. То же самое, кстати, и про протестантов говорят, что вот протестанты отделились. А Лютер, когда там произошла реформация, он же был католиком, но у него не было идеи отделяться там от католичества. Его идея была, чтобы церковь вернулась просто на рельсы Писание, Библия.
Ну да, реформировать церковь.
Да, отсюда слово реформация, там не разделение. Но так сложилась ситуация, и Лютер в этом, кстати, не виновен совсем, что в итоге это вылилось в отдельное такое течение. Да, и сегодня у нас есть католицизм, православие и протестантизм. То же самое, можно сказать, произошло и с баптизмом. То есть баптизм-то как появился? Вот люди стали читать Библию, по сути, вот так вот, если отбросить все какие-то детали, в середине 19 века у людей появилась Библия. Российское библейское общество напечатало Библию, там сначала появился Новый Завет, потом вся Библия, и люди стали слышать Библию не в храме, там, на языке, который часто там был непонятен, и порциями маленькими, а стали читать Библию, и они стали жить по Библии, и они стали делать так, как говорит им Библия. И, по сути, вот таким образом сформировалось вот это движение, которое в итоге вылилось в то, что сегодня называется там евангельские христиане-баптисты в России. То есть, ну, там было вообще два течения, евангельские христиане, баптисты, которые в итоге объединились. Но, по сути, это было просто такое движение людей, которые верили Библии и желали жить по Библии.
Угу. Почему же все-таки такое негативное часто отношение к баптистам и баптистской церкви?
Тут надо понимать, что чаще всего такое негативное отношение у нас еще с советских времен, когда шла массированная такая пропаганда вообще против всех христиан. То есть православие уже сейчас это все там выветрилось, но надо понимать, что когда коммунисты только пришли к власти, то именно коммунистов они начали так, образно говоря, мочить, да? То есть баптистов, там всех протестантов не трогали, потому что с царизмом в головах у коммунистов был связан непосредственно православная церковь. И поэтому православных священников вырезали просто там тысячами, православные храмы разрушались, и против православия велась пропаганда. Потом это...
Но в 30-е это все всех коснулось.
Потом в 30-е, да, коснулось это всех, в том числе и баптистов, и потом, в общем-то, массированная пропаганда велась вплоть до 90-х годов именно против протестантов, которых там тоже клеймили, пытались как-то разрушить. То есть это такая большая история. То есть, кратко, если ответить на вопрос, это я связываю с пропагандой, которая велась в годы советской власти у нас в стране. И в головах, в основном у старшего поколения это связано непосредственно вот с этим.
Угу.
Потому что сегодня спроси подростков, кто такие баптисты. Ну, он скорее всего, скажет «не знаю».
Угу.
То же самое спроси у него про пионер. Кто такой пионер? Ну, он скажет, может быть, это техника, такая марка техники.
Я прошу прощения, я даже лучше не спрашиваю, кто такой Энгельс и Маркс. Вот.
Да, да, да.
Я ж молчу, Энгельс и Маркс. Даже Ленин с трудом вспоминает.
Да.
Дай бог, Ледокол вспомнит, и то вряд ли. Елена вот еще добавляет, когда-то мой одногруппник увидел картинку с иероглифами в моей зачетной книжке и спросил, не баптистка ли я. Это же очень странная ассоциация, да, иероглифов и баптистов.
Да.
Не знаю.
Без комментариев.
Да, даже как на это отреагировать. Вот скажи-ка, расскажи, как ты вообще попал в молодежное служение, в принципе, да, и как ты стал руководителем молодежного отдела Союза баптистов?
Ну, кратко эта история. Я не думаю, что это на самом деле история так, чтобы тут посвящать ей всю программу. Это все-таки история, программа не про меня. Но уж если есть такой вопрос, то на самом деле я где-то около 10 лет мне было, когда мои родители уверовали. И получается, ну, это было начало 90-х, и мои родители уверовали, они сначала пришли в церковь, коллега на работе позвала моего отца в церковь, он пришел с мамой, они начали ходить, потом были евангелизационные кампании Билли Грэма, вот в начале 90-х, там 92-й, 93-й год, и вот с этого времени они стали ходить в церковь, я с ними, то есть вот мне около 10 лет, такой дитё-подросток, и я уверовал в христианском лагере, где я понял вообще весь смысл христианства. И на самом деле тот лагерь на меня такое большое влияние произвел. На самом деле многие вожатые, лидеры, как мы их еще называем, да, они до сих пор, многие из них мои друзья, я с ними продолжаю хорошо общаться, дружить, и это вот те люди, через которых я уверовал. Но вот в том лагере Бог в мою такую еще... Мне было тогда 13 лет, Бог в мое такое подростковое сердце вложил такую мечту. На меня очень большое впечатление произвел директор нашего лагеря, дядя Сережа. Я про него знаю только, дядя Сережа с усами, больше ничего не знаю. Вот. Я как-то в последний день уже там перед отъездом с лагеря я спросил у Сергея, где вы работаете? И он говорит, ну я служу Богу полное время. И я так подумал про себя.
А ты понял вообще, что такое служить Богу полное время? Вот эту фразу ты понял, что это такое?
Ну, он там пояснил мне. Угу. Он мне пояснил, и я так подумал, вау, классно, хотел бы я когда-то тоже. Ну, честно признаюсь, я никогда к этому особо не стремился. То есть у меня не было желания там стать каким-то пастором, служителем, где-то там в Союзе работать, или еще где-то в какой-то христианской организации. Не было такого вообще. Но вот насколько я себя помню... Мне просто было, знаешь, не все равно. То есть мне было не все равно на мою церковь, мне было не все равно там на молодежное служение в Москве, потому что мы молодежными лидерами разных церквей дружили, общались, и было желание что-то делать для молодежи, вот для такого нашего межцерковного взаимодействия, общения. И... Так, на чем я остановил? Вопрос у тебя был, как
про
я попал...
Про молодежное служение, как, да, и да. Как стал вообще сначала сотрудничать с молодежным отделом, потом стал...
Ну и в итоге я просто, знаешь, я занимал такую просто проактивную позицию, не потому что, опять же, я хотел там куда-то продвинуться или что-то, просто мне было не все равно. И, знаешь, у меня принцип такой вообще по жизни, будь верен в малом, над многим тебя поставлю. Вот я всегда не ради многого, но ради малого. Я хотел быть верным Богу в малом. То есть. И поэтому я, где другие не делали, я старался делать. Где я видел какую-то нужду, проблему там, в церкви или где-то, я старался быть там и помочь в этом. Слава Богу, время позволяло, молодость, там, студенчество, все это, куча свободного времени, учеба мне достаточно легко давалась. И потом меня брат, который основал молодежный отдел в Союзе у нас, это был там 2004-2005 год, Евгений Бахмутский, он как раз только переехал с Новосибирска, он меня позвал в молодежный отдел, пригласил меня.
Ну, скажем так, он реформировал скорее молодежный отдел, да, ну, потому что было молодежное служение Союза.
Ну, молодежное служение было, но вот непосредственно как с такой структурной единицы в Союзе, как именно молодежное отдел, не было. Угу. И его именно пригласили, вот он переехал с Новосибирска, чтобы вот именно появился отдел, да, не просто какой-то, потому что...
До него был, по-моему, Виталий Соболев, если я не ошибаюсь, да?
Да. Там было несколько братьев, но на самом деле вот в этом году мы... У нас у баптистов, на самом деле, вот нам 150 лет, у нас всегда есть что вспомнить, какие даты. В этом году мы вспоминали 110 лет молодежного служения. То есть отчет идет от 1908 года, когда была первая такая встреча студенческих кружков.
Она проходила под
Санкт-Петербургом. Там барон Николаи... Он проводил эту встречу, там даже не в самом Санкт-Петербурге, под Выборгом, на местечко Монрепо. Вот там прошел первый съезд с таких студенческих молодежных кружков, так тогда это называлось. Вот, и как бы вот с этой даты ведет начало, так скажем, официальное начало, вот такая история молодежного служения в России. Ну вот в наших современных условиях, да, это началось вот с переезда Евгения в Москву, когда он непосредственно основал молодежный отдел, то есть собралась команда, хотя до этого, понятное дело, тоже молодежное служение было непосредственно в церквях, сейчас я говорю именно о Союзе как структуре, как организации. Вот. И вот он меня позвал к себе в команду молодежного служения. Мы с ним были знакомы, потому что он переехал в Москву, он включился в молодежное служение по Москве, там встречи,
общение. Кстати, с тобой тоже общение. Так познакомились где-то на одном из собраний молодежных служителей
по Москве. Да, мы с тобой тоже давно знакомы. Вот. И таким образом, то есть вот я с начала 2006 года являюсь частью молодежного отдела нашего союза и рад и дальше нести это знамя нашей большой идеи. У нас. Угу. На самом деле, я вообще такой очень неструктурный человек. Вот если кто смотрит трансляцию, вы видите, я тут не в пиджаке и в галстуке, я тут просто в толстовке.
Но периодически вот, ты одеваешь, надо галстук ездить.
Ну, это знаешь, когда надо, когда я вообще. Я максимально неструктурный человек, поэтому... Меня вдохновляет идея, то есть меня не вдохновляет там, просто служить в союзе, там, быть частью союза. Как бы меня больше всего вдохновляет идея, потому что мы мечтаем о духовном пробуждении в России через посвященное поколение молодежи как инструментах в руках Бога. То есть вот и в этом смысл всего нашего служения. Пока я вижу, что мы можем маленькие шажки делать в этом направлении, меня это зажигает, меня это вдохновляет и помогает мне быть вот на гребне волны в том, чем я занимаюсь.
Угу. Знаешь, в свое время, человек, я, скажем, уже еще молодой, но уже на грани. Скажем так, да?
Я помню... ты не узнал музыку перед началом
эфира. Да-да-да, я уже...
Так что все уже, да, можно
уже
списать.
Не в тренде, да. Хотя я стараюсь быть внимательным к тому, что слушает моя дочь, и жить ее интересами, и поддерживать ее интересы. Но были в свое время такие бурные дискуссии по поводу отделения молодежного служения в отдельное служение. Да? Некоторые служители считали, что так делать нельзя. В частности, один из председателей Союза баптистов, да, сказал, что вот, ну, как бы не нужно это так делать. А вот нужно ли выделять это служение? Действительно, оно должно выделяться. Либо это не принесет ли это проблем, например, в общине, в церкви? И, соответственно, нужны ли молодежные церкви вообще? То есть церковь только ориентирована, например, на молодежь, на привлечение молодежи в церковь.
Ну, тут много вопросов, на самом деле. Вот
ну, давай начнем с выделения, да, молодежного служения.
Я считаю, что... Давай так скажу. Я не вижу самоценности в молодежном отделе, вот в том, чем я занимаюсь, как бы это ни странно ни звучало. То есть вообще союз — это такая надцерковная структура, которая на самом деле, я сейчас буду говорить непосредственно про молодежное служение, я воспринимаю вот молодежное служение, молодежный отдел нас как... Знаешь, в химии есть такой элемент, даже не элемент, короче, понятие такое, катализатор. Это не катализатор в машине, да, вот именно химический. В каждой химической реакции может быть свой катализатор. То есть это какой-то химический элемент, который добавляет в реакцию, и что позволяет этой реакции протекать быстрее. Вот я воспринимаю молодежный отдел, молодежное служение, то, чем мы занимаемся, это как... катализатор молодежного служения в поместных церквях. Для меня ценность имеют поместные церкви, потому что, ну, и что, если мы там собрали большую молодежную конференцию, а количество молодежи в церквях уменьшается, смысл. Поэтому вот я лично не вижу самоценности в том, чтобы у нас росли какие-то показатели. Я вижу ценность в том, чтобы эти показатели росли в церквях, в поместных церквях, на местах. То есть... росло количество молодежи, росла там посвященность, росло количество там миссионеров молодых там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И поэтому все, что мы делаем, оно нацелено на поместные церкви. И от этих же церквей есть запрос. Есть запрос на молодежный отдел, на молодежное служение в рамках Союза, потому что, отвечая уже непосредственно на твой вопрос, не выделяется ли там молодежное служение во что-то там параллельное, что-то свое.
Это какую-то пару структур, да.
Как бы вот в моем мышлении нету такого. То есть моя задача — служить церквям для того, чтобы молодежное служение в церквях, оно развивалось. А молодежное служение в церквях есть, и это органическая часть церкви, потому что есть дети, у нас есть детская воскресная школа, есть молодежь, и с ними надо заниматься. При том, что я считаю, что если церковь небольшая, там, человек 50, там, 70, то, может быть, даже и не нужен там какой-то молодежный лидер, или кто-то еще. По сути, это задача пастора — работать с такими людьми. А если пастор не может, там, не понимает, если он слишком там, пожилой, допустим, то да, ему тогда нужен помощник, там, молодежный лидер, который должен работать вот с людьми, с молодыми людьми в церкви. То есть Мы говорим о молодежном служении не как то, что обязательно должно быть, а мы говорим, что если в церкви есть такая прослойка молодых людей, то с ними надо работать. Будет ли это пастор, будет ли это там диакон или... неважно кто. Главное — это вести молодежь к Богу, вести их к посвященности, вести их за Христом. В каких формах это будет? Ну, сегодня... Это вот форма там молодежных общений, собраний, малых групп и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, это форма. На самом деле, это все может меняться. Главное, чтобы вот это было посвящение молодежи на Евангелию, Христу, Богу, чтобы они были подготовлены. Вот я уже сказал нашу мечту, та идея, которая вдохновляет меня, которая зажигает меня, которая дает мне стимул трудиться дальше, это то, что мы мечтаем о духовном пробуждении в нашей стране через посвященное Евангелию поколение молодых христиан. И вот это поколение молодых христиан, как я понимаю, оно должно... Что значит вообще посвященное поколение? Какие характеристики вот посвященного христианина, молодого христианина? И вот, насколько я понимаю, это человек, который, во-первых, он знает Бога и растет в отношениях с Ним, он подготовлен для того, чтобы служить Богу. И третье, он реально служит Богу, он благовествует, то есть он созидает поместную церковь, и он распространяет благую весть о Христе там, своим неверующим друзьям, знакомым. Вот. То есть, по сути, три характеристики. У нас даже такой девиз есть. Расти, учись, делись. Расти в отношениях с Богом, учись, чтобы быть подготовленным для служения Ему, для служения и благовестия, и делись. То есть, ну, не сиди на месте, не сиди на скамейке в церкви. Трудись для созидания церкви и благовествуй. Угу. Благовествуй. Потому что часто, к сожалению, мы учимся, мы слушаем проповеди, семинары, ездим на конференции. У нас такие большие головы, но маленькие руки это и закрытые рты. Поэтому вот такие три посыла у нас есть для молодежи. Расти, учись, делись. И это суть. Именно в этих трех направлениях мы и хотим помочь церквям, там, и пасторам, молодежным лидерам. Вот, не знаю, ответил я на твой вопрос?
Да, ответил более чем. Ну вот вопрос по поводу молодежной церкви. Как ты относишься к выделению молодежной церкви, которая вот ориентирована, например, только на молодое поколение? Насколько это эффективно и насколько это вот, действительно достигает своей цели?
Ну, давай я начну так. Вообще в Писании, когда мы видим, образовалась церковь, она образовалась из евреев, а потом стали язычники уверовать. Уверовали язычники, и Павел-то и призывает церковь, чтобы и евреи, и язычники были вместе. Хотя для евреев это было очень странно. То есть они ненавидели этих язычников.
Ну, для язычников тоже было не очень обычно.
Да, да. И там было много конфликтов, но в итоге идея церкви — это вот соединить несоединимое. То, что в обычном мире не может быть, церковь это соединяет. И в этом и есть такая сверхъестественная суть церкви. Поэтому я считаю, что когда мы говорим о церкви, церковь должна на самом деле вмещать в себя все поколения, разные расы. То есть не может быть церковь там только для пожилых или только для молодых или там для семейных пар. Не должно быть церкви, давай мы там сделаем в Москве таджикская там церковь.
Но ведь они есть. Киргизские церкви, китайские церкви.
Нет, есть и молодежные церкви. Я не говорю, что их нет или они есть. Я говорю, что с моей точки зрения, и вот в Писании мы видим, что церковь все-таки это должна быть такая сверхъестественная община, в которой соединяются вместе. То есть если мы верующие, если люди здесь у нас в Москве, они с таким презрением смотрят на тех же гастарбайтеров, то вот в этом и заключается сверхъестественная природа церкви, будет заключаться сверхъестественная природа в церкви, если в церкви будут и таджики, и киргизы, и русские, и любые другие национальности. Потому что все мы дети одного отца, купленные кровью Христа. И поэтому, с моей точки зрения, Молодежная церковь может быть, но недолго она побудет, потому что потом все переженятся, появятся дети, станет семейная церковь.
Рано или поздно люди станут пожилыми.
Да, им надо будет проводить ирбрейник какой-то. Но с моей точки зрения, самое правильное, это когда мы не выделяем какое-то одно направление, в котором церковь хочет развиваться, а когда мы имеем и тех, и тех, и тех, и разный пол, и возраст, и национальности, и все это в одном.
Угу. Слушай, давай сделаем небольшую паузу, глотнем кофейку, вот, и, друзья, присоединяйтесь, задавайте свои каверзные вопросы моему гостю.
Да, а можно и просто благословлять?
Вот, можно благословлять, можно просто молиться и так далее. В общем, все формы общения доступны сегодня. Мы буквально через 20 секунд снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем наш погружаться в духовную жизнь молодежного служения Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. И для этого, специально для вас, сегодня special guest star, руководитель молодежного отдела Союза Баптистов Виталий Занин, служитель Русской Библейской Церкви, к вашим услугам. Скажи-ка, вот насколько изменилась, сложные слова, потому что я уже мне за сороковник, парадигма служения, молодежного служения за последние 10 лет, как оно изменилось, как изменились акценты и на что вы сейчас делаете, ну, скажем, упор в своем служении?
Ну, на самом деле, если говорить за последние 10 лет, то не особо сильно изменилось, потому что, в общем, как я уже сказал, вот с 2006 года я присоединился к Евгению Бахмутскому, который тогда, вот на тот момент, возглавлял как раз молодежный отдел, и, в общем, сформировалась команда у нас по регионам, по областям, и, в общем, те рельсы, на которых стояло молодежное служение тогда, это был, ну, вот 2005-2006 год, в общем, мы стоим на них и сегодня, и мы движемся, мы развиваемся, качественно, мы развиваемся там ресурсно, но, в общем, суть, та парадигма, она осталась той же. То есть мы хотим мы хотим не просто занимать молодежь чем-то, мы хотим не просто вовлекать их в какие-то проекты. Когда мы говорим о молодежном служении, мы подразумеваем под молодежным служением, что молодежью, по сути, занимаются пасторы. Может быть, они не пасторы, они не рукоположены еще, но молодежное служение – это такое пасторское служение для молодежи. То есть это вот взращивание молодежи в образ Христов, то есть помощь им, вот как я говорил, вот в этих трех направлениях, чтобы они знали лично Бога, чтобы они были духовно рождены, чтобы они росли в отношениях с Богом, чтобы они были подготовлены, чтобы они знали хорошо Писание, чтобы они знали, как отвечать на вопросы неверующих, чтобы они там, чтобы у них не было отмазок, там, я не могу служить, то есть практическая подготовка к служению, к благовестию и непосредственно вовлечение молодежи не просто в какие-то там единоразовые проекты, какие-то фан или еще что-то, вовлечение молодежи в созидание церкви для раскрытия их даров, талантов, применения их даров, талантов для этого и вовлечение в благовестие.
Слушай, ну вот еще мудрые слова будут. Изменился культурный бэкграунд вообще, в принципе, да, в мире.
Да, вот да. Как вот эти штуки изобрели.
Да-да-да, вот об этом же. Да, подвожу, да. Значит, молодежь живет в социальных сетях, да, ВКонтакте в основном, да, там, ну, может быть, Твиттер. Нет, моя дочь это утверждает, что...
Инстаграм.
Инстаграм, да, в Инстаграме я есть. Добро пожаловать. У меня там в основном про книжки, поэтому он скучный для молодежи будет. Так вот, скажи-ка, как возможно сегодня и возможно ли сегодня достигать молодежь эпохи соцсетей, микротвиттеров и Инстаграма? Даже в Ютубе, мне кажется, ну, сейчас не столько, хотя, в общем-то, короткие видео очень популярны, да, сколь Инстаграм, скажем, да.
На самом деле, вот эта штука – это инструмент, да, потому что раньше были одни инструменты распространения информации, там, которые, может быть, не так молодежь пользовалась, молодежь там чем-то другим пользовалась, ну, взрослые там газеты читали, сейчас потом это там стали телевизоры, потом это стали там, ну, гаджеты, и... Все это инструменты для того, чтобы как-то взаимодействовать. То есть суть на самом деле осталась прежней. Суть – это взаимодействие. А раньше оно было более личностным, ну, все шли гулять во двор. А сейчас оно менее личностное, сейчас там народ сидит, играет в танчики и переписывается в чате. Вот. Но суть
даже если оно сидит во дворе, они могут общаться через гаджеты.
Да, то есть они тут сидят и вот общаются таким образом. Но суть осталась прежней. Все равно идет так или иначе общение молодежи. И поэтому нам надо понимать, что да, культура изменилась, изменился способ потребления информации, в чем-то даже изменилось мышление и так далее. Но суть, с моей точки зрения, осталась прежней. Суть в чем? Народ хочет, так же, как и раньше, хочет общаться. И поэтому, когда мы говорим, а мы сейчас, я так понимаю, перешли уже к теме благовестия, как достижение Евангелием современного поколения, то... В общем, так же, как и раньше, нам надо достигать это поколение через общение, просто используя современные каналы коммуникации. Вот. Я приведу такой пример. Вот, допустим, наша община, Русская библейская церковь здесь в Москве, нам вот сейчас 9 лет было, в сентябре мы отпраздновали. У нас достаточно большая община, то есть на собрании уже 500 человек к нам приходит. И за все эти годы мы проводили и проводим разного рода евангелизационные там, проекты. У нас были в сети проект, и онлайн, и офлайн было много всего. Были клубы по интересам, которые мы там тоже пиарили, там, и онлайн, и офлайн. То есть много-много всего было. Все это было сделано на очень хорошем уровне. Все это было сделано очень грамотно, потому что у нас есть в церкви и специалисты там, и по СММ, и всякие видеографы, и, там, и всякие прочие специалисты, для которых это является профессией.
Не только я знаю умные слова, я понял, сегодня.
Да. Вот, но все это не дало нам за 9 лет ни одного крещенного человека в церкви. И вот парадокс. Все, подавляющее большинство людей, которые пришли к нам, уверовали, крестились, они пришли через личное свидетельство. Но вот еще один момент я добавлю. У нас в церкви есть такая традиция, мы баптисты, мы любим традиции. У нас есть хорошая такая практика. Мы на Рождество, 25 декабря, вот примерно стараемся прицепиться к этой дате, мы выезжаем все вместе общиной за город, на базу. То есть мы даже воскресное собрание отменяем, и все вместе едем на базу.
Это мероприятие со страшным словом «ретрит» имеешь в виду?
Мы называем это просто выезд. Вот наш рождественский выезд. И... Оно очень церковное мероприятие. Там все проповеди, вся программа, это все имеет целью верующие люди, вот члены церкви. Но мы активно приглашаем туда неверующих людей. И неверующие люди приезжают. Те, кому кто-то когда-то благовествовал, они приезжают вот на пару дней с нами, с там вечера пятницы, по обед в воскресенье. То есть, двое суток. И они проводят с нами вот эти двое суток. И... Для многих это становится поворотным моментом, чтобы принять решение следовать за Христом. Почему? Потому что они, проведя с нами двое суток, они понимают, эти ребята, они не просто что-то говорят, они так живут, как говорят. То есть они реально другие, потому что здесь в Москве куча народа ездит на всякие там корпоративные выезды. Они видят, как народ общается, как народ взаимодействует. И попадая вот на эти двое суток на наш выезд, окунувшись в атмосферу...
Церковный корпоратив.
Окунувшись в атмосферу нашего такого общения, они видят, что мы радикально другие. Это радикально другое общество, сообщество людей. И мы не просто хотим что-то втюхать в них, какую-то идеологию, там, наше мышление. Они видят, что мы другие. И для многих это становится поворотным моментом для того, чтобы принять решение следовать за Господом. Поэтому вот у нас много там, мужчин, бизнесменов, они пришли в церковь, уверовали, крестились именно после вот такого нашего выезда. Поэтому, и это касается в том числе молодежи, потому что они видят, что мы не играем там, в христианство, в религию, там, в верующих. Они видят, мы настоящие. И вот здесь, я считаю, нам надо быть настоящими. И это касается тоже соцсетей, блогов, там, Ютуба, вот всех современных каналов распространения информации. Сегодня, да, для молодежи очень важно, чтобы ты был онлайн, чтобы ты был там в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, потому что таким образом они видят тебя. И они должны видеть, как ты живешь, какое твое христианство, вот, когда ты не просто там с кафедры правильные вещи вещаешь, а как ты в повседневной жизни взаимодействуешь с людьми, общаешься, какие у тебя принципы жизни. И в этом очень сильно помогает, кстати, вот эти новые каналы распространения информации, потому что это помогает людям донести твои ценности, твое мышление вот, до огромного количества людей. Угу. До верующих, до неверующих, и вдохновлять им этим. Показать, что ты не просто какой-то религиозный чиновник, что ты настоящий последователь Христа.
Анастасия написала: «Живу в маленьком поселке, нас две сестры, иногда еще приходит 3 человека. Служитель приезжает из другой небольшой церкви, очень много дают воскресные онлайн-трансляции богослужений в больших церквях. Есть ли онлайн-молодежные подростковые общения? Искал на главных страницах церквей, не нашла».
Ну, в онлайне, наверное, нету, хотя, может быть, есть. Не могу сейчас подсказать, потому что я сам в онлайне особо ничего не слушаю. Я, если и слушаю какие-то проповеди, то в основном все в записи. Но, в общем, мне кажется, это неплохо слушать и в записи, потому что в записи достаточно много очень хорошего контента сейчас есть на том же Ютубе. Вот я последние пару дней тут заслушивался Тимом Келлером. Ну, просто шикарные проповеди, шикарные там семинары для служителей. Поэтому всем рекомендую, кстати, кто слушает, Тим Келлер там на Ютубе наберите. И, ну, много-много хорошего контента. У нас проводятся воскресные трансляции воскресных богослужений. Вот в нашей общине, насколько я знаю, во многих московских церквях тоже проводятся трансляции. Вот сейчас мы с следующего воскресенья начинаем молодежное общение, такие большие молодежные общения еженедельные в рамках нашего молодежного служения «Маяк» от Русской Библейской Церкви, но я не уверен, что у нас будет прямая трансляция, но не знаю пока, просто я не ответственный за это, и вот пока не могу подсказать.
Расскажи, пожалуйста, про движение «Я молодой», почему, собственно, движение, почему не проект, не миссия, в конце концов?
Ну, опять же, что такое движение «Я молодой»? Потому что, на самом деле, вот есть отдел молодежного служения, но я уже вначале сказал, что я очень неструктурный такой человек, и для меня очень важно не просто быть там таким чиновником, каким, в кавычках, да, это те, кто слушает, а не смотрит, чиновником там вот в рамках просто союза там по молодежному служению. Для меня важно, чтобы молодежь реально была частью чего-то большого, частью какого-то большого общего дела, движения. И как-то уже несколько лет назад я слушал одно выступление на одной из христианских конференций, где один спикер как раз говорил о признаках движения. То есть что такое движение? Движение, во-первых, это идея, это вокруг которой люди собраны. И у нас есть эта идея, о которой я уже говорил. Мы мечтаем о духовном пробуждении в России через посвященное поколение молодых христиан как инструмент в руках Бога. У нас есть дальше элементы движения. Это ресурсы, это онлайн какие-то страницы, это конференции, это команда, это обучение. В общем, в рамках нашего служения вот это все есть. И поэтому мне бы хотелось, чтобы, допустим, когда я, там, не знаю, что-то со мной случится, хотя, не дай бог, у меня еще семья есть, да, но я перестану этим заниматься служением, чтобы все это на самом деле продолжало функционировать, потому что движение — это намного более вдохновляющая, что ли, такая штука, нежели чем просто там отдел. Потому что организация, когда мы просто говорим про организацию, организация, структура, она, ее цель — поддержание статус-кво. То есть для структуры важно просто сохранить себя. Для движения важно развитие. Вот мы мечтаем о развитии, мы мечтаем о том, чтобы как можно больше людей включалось в это движение, чтобы разделяли эти ценности, участвовали в наших мероприятиях и вдохновлялись бы для того, чтобы созидать свои поместные церкви, распространять Евангелие своим друзьям, неверующим людям, которые еще не знают о Христе.
Угу. Ну, как ты в гостях, поэтому не могу не спросить этот вопрос. Расскажи-ка, пожалуйста, про молодежные конференции, которые проводит, собственно, молодежный отдел. Это конференции «Я молодой», «Поколение для Христа». В чем их задача и чем они отличаются друг от друга?
Да, мы от молодежного отдела проводим две конференции, две большие конференции в год. С 2006 года мы проводим конференцию «Поколение для Христа». Она родилась у нас... Ну, изначально она была для лидеров, то есть это такая лидерская
конференция. Первая конференция «Поколение для Христа» была в 2006 году, да?
Да, да. То есть до этого были тоже такие встречи, но они больше носили такой неформальный характер, то есть они были закрыты по инвайтам, туда можно было попасть только, то есть мы нигде там не пиарили их, не... То есть вот первая такая открытая большая конференция «Поколение для Христа», она была вот в 2006 году.
А почему они были, кстати, закрыты?
Вот. А потому что тогда только формировалось молодежное служение, и, по сути, для того, чтобы понять вообще, кто мы, что мы хотим, это вот были такие ключевые люди.
То есть это для лидеров были в большинстве?
По одному человеку там с области. Это были вот такие больше рабочие такие встречи, просто чтобы сформировать наше общее понимание, кто мы такие, что мы хотим, куда мы идем, наши ценности, приоритеты и так далее. То есть, да, это были такие закрытые встречи. А вот уже с 2006 года мы стали приглашать всех желающих, и там быстро конференция начала расти. В 2006 году там было 300 человек, потом 500, и потом там уже... Сейчас мы около 1500 собираем вот на... «Поколение для Христа». То есть это больше лидерская такая конференция, где много, много контента. То есть она для того, чтобы много...
То есть она больше ресурсная, да?
Больше ресурсная, да. Там много семинаров, много сессий, много научения там. И туда приезжает народ с командами, с церквей, как раз чтобы учиться, чтобы как бы как можно больше взять к себе в церковь, увести вот ресурсов, идей, мышления, вот так вот. Uh-huh. А конференцию «Я молодой» мы проводим каждый год летом с 2010 года, и она у нас появилась таким образом, она в какой-то мере получилось у нас как ответ на проблему, которую мы заметили на конференции «Поколение для Христа». Из-за того, что «Поколение для Христа» была конференцией больше лидерской, но она была единственной всероссийского масштаба, и она реально крутая была конференция, то туда стали приезжать не только лидеры, хотя мы старались там ограничивать всяко-разно, там только по рекомендациям от пасторов и так далее, так далее. Но туда приезжали только обычные мальчишки, девчонки.
Несколько рекомендательных писем нужно было собрать, нет?
Которые вчера только уверовали. Там, ну, допустим, шел семинар там, по лагерному служению, спикер спрашивает, кто здесь там был директором лагеря, там пару человек поднимает руки, кто был координатором лагеря, там еще пару человек поднимает руки, еще там 5 людей подняли руки, что они были вожатыми, остальные такие, ну, мы были в лагерях, нам там понравилось, вот мы пришли на семинар по лагерному служению. И как бы мы поняли, что немного не ту целевую аудиторию, не та целевая аудитория приезжает на эту конференцию, и как альтернативу мы сделали конференцию летом вот просто для молодежи. И она была максимально лайтовая, такая расслабонская у нас. Мы специально ее сделали в Питере изначально, чтобы
народ
туда приезжал, гулял, общался, а вечером они приходили в церковь и слушали проповеди. То есть вот...
Какие-то экскурсии по евангельским местам Петербурга
были. Экскурсии, квесты там. И вот так у нас появилась вот эта вторая конференция, потому что у молодежи есть желание общаться, тем более у нас страна огромная, и они часто видятся там друг с другом вот на раз в год, и то, если средства позволяют. Потому что дорого все это ездить там куда-то далеко. Вот. И эта конференция у нас стала такой передвижной. Она каждый год проходит в разных городах. Хотя вот с 2010 года 3 раза она уже была в Питере. Но все равно мы стараемся разные города задействовать. В этом году она была в Краснодаре у нас. И да, главное отличие ее то, что мы не говорим там о служении, о служении мы говорим на «Поколение для Христа», на конференции «Я молодой», на летней конференции мы проповедуем Христа, мы проповедуем Евангелие, то есть мы туда приглашаем верующих, неверующих, там вот всех-всех-всех, то есть с нашей деноминации, с других деноминаций, неважно, кто ты, то есть приходите все, мы проповедуем Христа. И она очень... Там очень много на ней свободного времени, много возможностей для общения. То есть вот, вот такое отличие этих двух конференций. То есть зимой это там загруз с утра до вечера, семинары, проповеди. А летом это в основном много свободного времени, там утром, вечером проповеди, остальное время, в общем, такое свободное, мы называем это время возможностей, есть и семинары, но много там прогулок, какого-то служения людям в городе и так далее, так далее, так далее.
Как вообще в Краснодаре прошла конференция, вот по ощущениям, достигла она своей цели, в чем и в чем?
На самом деле в Краснодаре очень круто прошла конференция, Бог очень нас благословил, потому что в этом году нам дали центральный зал в городе, то есть прямо в центре города, арена, там, спортивная арена на 1003, мы даже не смогли там забить ее полностью, реально большая арена в центре города, и это было очень такое показательное действие Бога, потому что я не знал этого, мне потом это рассказали, историю, ровно 40 лет назад, в 1978 году, да, 78-м, в Краснодаре был съезд молодежи Юга России. Это был какая-то там, не знаю, что это, ну, вот какой-то съезд молодежи России был. И этот съезд был, причем это было в церкви, этот съезд был разогнан милицией, спецслужбами, и организатора Иосиф Данилович, по-моему, Бондаренко, я боюсь сейчас ошибиться с отчеством, его посадили там на 2 или 3 года за, как организатора этого съезда молодежного.
Для 78-го года это неудивительно.
Да, и вот сейчас, спустя 40 лет, хотя, казалось бы, там закон Яровой и всякое-всякое-всякое, тоже такая тенденция негативная, которая у нас сейчас есть в государственно-конфессиональных отношениях, нам дали зал в центре города, это было большое благословение на самом деле, и было здорово, и Бог работал, много молодежи покаялось на конференции. Поэтому очень благословенно прошла конференция, угу. Слава Богу.
Кроме молодежных конференций, скажи, какие направления, какие проекты развивает молодежный отдел Союза баптистов, и вот на чем вы хотите ставить акцент, кроме того, что основной идеей, я понял, да, это пробуждение молодежи,
да,
от Духа
Христа. На самом деле, нас больше всего знают именно по конференции, потому что на самом деле это там масштабные события, много народа туда приезжает, и это так заметно и в соцсетях, где-то в медиа, потому что мы все это так очень активно пиарим. Но на самом деле для нас конференция — это не самое главное, что мы делаем, потому что самое главное — это наше именно влияние на церкви. Поэтому мы много чего еще делаем, что не связано с конференциями, хотя на конференции мы тоже об этом рассказываем и так или иначе как-то призываем присоединиться. Ну вот, допустим, в этом году мы запустили такой проект, который называется «Проводник». Это «Проводник» — это инструмент, такая, даже я называю это экосистемой для малых групп, молодежных малых групп. Он представляет из себя собой 4-годичный курс для малых групп. И, по-моему, это такая инновация, у нас еще, по крайней мере, я не знаю этого, но на русском языке еще такого не было. Мы сделали это в формате мобильных приложений, то есть есть мобильное приложение для лидера группы, у которого есть там по 30 занятий для малых групп на год, всего 4 года. Есть мобильное приложение для участников группы, где они могут там вести заметки, там же чтение Библии, тематическое чтение Библии на каждый день, в тему, которая будет на этой неделе, там же есть и песенник, и много всяких других плюшек, то есть мы сделали это и в бумаге, у нас есть и в бумажной версии, сделали в виде мобильного приложения, для того, чтобы там всегда иметь это все с собой. Ну, опять же, работая с молодежью, нам надо учитывать вот эти все штуки, да? И поэтому с учетом этого мы вот запустили этот проект, потому что часто мы получали такие запросы от молодежных лидеров. нас, меня благословили заниматься молодежным служением, я не знаю ничего, как, помогите чем-то, дайте какую-то программу, дайте еще что-то. И вот как раз вот такая четырехгодичная программа, каждый год имеет свою тему, вот сейчас идет год поклонения, будет год служения, год освящения, год общения, то есть это такая красная, эти темы будут красной линией проходить через все 30 занятий в этом году. И рассчитано там с сентября по май, вот эти 30 уроков, в общем, 30 занятий, 30 тем для того, чтобы вот вести малые группы. Кто-то ведет не только малые группы, у кого-то молодежка небольшая, и там ведет непосредственно молодежное общение по этому материалу, кто-то ведет кто-то взял этот материал вообще для церкви. Ну, вот так вот. Mm-hmm. То есть это вот наш такой основной проект сейчас на эти 4 года, чтобы в помощь молодежным лидерам, церквям.
Спасибо большое. Время наше подошло к концу. В эфире в передаче «Погружение» был Виталий Занин, руководитель молодежного отдела Российского союза ИХБ. Пожалуйста, адресую вас на imo.ru, там есть вся информация. И подключайтесь для того, чтобы молодежь России открыла свое сердце для Евангелия и посвятилась свою жизнь Христу.
Да, добавляйтесь, друзья, ВКонтакте, Виталий Занин, я там первый, по-моему, такой, в Инстаграме и так далее. Задавайте вопросы и приезжайте на наши конференции.
Да благословит вас Бог. До свидания.
С Богом.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.